Мы очень благодарны за каждый вопрос, который нам поступил, понимая всю ту пикантность темы, которая была освещается здесь, и, может быть, сложность этой темы. Все равно поступили к нам достаточно откровенные вопросы, и мы максимально попробуем на них сегодня ответить в пределах доступного в нашем контексте. В то же самое время я хотел бы попросить вас очень усердно и сердечно, братья и сестры, особенно те из вас, у которых были глубокие, сердечные и открытые вопросы. Если в какой-то мере мы на них сегодня не ответим, мы бы просили вас о том, чтобы вы нашли какую-то форму взаимодействия с нашими пастырями и нашли помощь в этом. И также, я думаю, что благословение в том, что мы живем одной церковью, и у нас будет возможность об этом говорить. Если Бог проговорил к нам на этих выходных, то давайте мы это не опустим куда-нибудь в далекий ящик нашей болящей совести. Говоря вообще об этой теме, я первый вопрос хотел бы задать вам, братья. Как собирать по крупицам те осколки, которые, может быть, уже в нашей жизни грех причинил какую-то damage, какое-то разрушение. Как христианам иметь дело со своими эмоциями, которые идут из прошлых грехов? Как иметь дело со своими воспоминаниями, которые идут из прошлых грехов или же из настоящих? Как иметь дело с разными рода последствиями, которые, может быть, грех оказал на того или на ту или иную душу, на какого-то или иного человека? Виталий, ты бы хотел начать этот
вопрос? Мы договорились, что Веня первый отвечает.
Я первый раз слышу это.
Я думаю, вопрос, который ты задал, там много есть граней уже. Ты даже перечисляя их, я думаю, что на каждый из них стоило бы отвечать отдельно. Первое, вот как собирать по крупицам. Я только услышал вот эту фразу «по крупицам». Оно так кажется, ну, с человеческой стороны уже разбилось, не соберешь. Я вспомнил, помните, когда-то Бог говорит через, по-моему, это к Иеремии, пророку, он говорит: «Пойди в дом горшечника». И он показывает, как вот он берет эту глину, делает с нее горшок этот, и затем разбивает его и говорит: «Я сделаю другой». Новый. И это то, что дает надежду. Думаю, что сам взгляд или сам вопрос, может быть, говорит о какой-то безвыходности или полной потерянности. У Господа есть выход, у Бога есть надежда. И если не по крупицам, зачем собирать по крупицам? Он дает новое. И поэтому мы проповедуем Христа, потому что Он дает новое. Мы недавно были вот в Израиле, я услышал о том, что у наркозависящих или вообще среди в этих кругах у них есть понимание «once an addict, always an addict». Другими словами, если только стал человек зависимым, он навсегда зависимым, даже если он и чист от этих всех дел. И вот это говорит о мирской философии, это говорит о человеческом взгляде, о том, кто есть человек. Но тот, кто во Христе, тот новая тварь. И теперь нашу идентичность, если изменяет Христос, затем вот брать по крупицам, приходит мысль, приходят эмоции, приходят образы. Что с ними делать в конкретном случае? Я думаю, вот об этом сейчас стоит нам. Когда мы выстроили правильно, знаем свою идентичность, которая во Христе, как новое творение, тогда мы можем правильно относиться к прошлому. Правильно относиться к настоящему, правильно относиться к будущему, с надеждой делая следующий шаг.
Вениамин Викторович.
В этом случае чрезвычайно важно нам правильно понимать благодатью и учиться жить благодатью. У нас, друзья, действительно должно быть правильное понимание креста Христова. Ведь Христос вошел на крест не для того, чтобы мы с вами жили во грехе. Он пострадал и умер для того, чтобы простить нас. И Он именно через Голгофскую жертву свою дает нам силу бороться с грехом. Поэтому если согрешил человек, если разломана жизнь, очень многого не соберешь, действительно, Виталий точно подметил. Покаяние, упование на Божью благодать, на Его прощение, помнить то, кем ты являешься во Христе Иисусе, ты Его дитя, да притом любимое дитя, Он не отвергнул тебя, поднимайся и иди дальше. Для этого существует и церковь, потому что в одиночку очень трудно бороться с грехом. Бог создал церковь, и Он поместил нас в церковь для того, чтобы мы оказывали влияние друг на друга. Мы сегодня слышали об этом во время проповеди утром. Ищите помощи в церкви у зрелых верующих, у служителей, для того, чтобы проходить какой-то промежуток времени вместе. Место Писания, которое мне пришло на ум во время ответа Виталия, это Римлянам, вернее, Евреям 12 глава, первые два стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить приближающее нам поприще». Как? «Взирая на начальника», то есть на того, кто начал, «и совершителя нашей веры», то есть который продолжает ее совершать, «Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Живите благодатью.
Спасибо, Алексей Алексеевич.
Я бы этот процесс разделил на три части. Первая часть – это покаяние. То есть, когда есть настоящее покаяние, это тогда, когда человек действительно в сердце своем понимает вот то, о чем мы говорили сегодня утром, к свету приходит, к Богу приходит, он понимает суть своего положения в свете Божьем. Он понимает, что Божья благодать, как Вениамин Викторович сказал сейчас, она сильна, все это смыть, очистить. Послание к Титу я читал, если вы помните, вчера, 3 глава, где написано о том, какие мы были, и потом написано, но омылись, очистились, банию, возрождение, очищение. Речь идет, вот Павел пишет о этих верующих, которые были там на Крите, он Тита послал туда. То есть он реально говорит о реальных людях, о реальных обстоятельствах. То есть это первое. То есть глубина настоящего покаяния, которое и включает в себе ясное решение о том, что все прощено. Второй блок – это стабилизация жизни. Что это такое? Человек, который привык, ну, я имел дело с разными людьми, которые годами, каждый день что-то смотрели. Это, естественно, вошло глубоко в привычку. Если человек привык так жить, нужна стабилизация, нужно перетренировать, научиться жить другими ценностями. Вот здесь, конечно же, нужна помощь, о том, что Вениамин говорил, помощь чья-то, чтобы показали, подсказали тебе, каким образом стабилизировать свою жизнь в других ценностях. И третий вопрос – это что делать с памятью? Это очень важный вопрос, связанный с мышлением нашим. Я, кстати, в этой книге, о которой мы говорили вчера, будет специальная глава, посвящена мыслям. Это немножко более широкий вопрос. Он связан не только с сексуальным грехом. Он связан вообще с разной памятью всяких разных вещей, которые были неправильные или которые, может быть, кто-то против нас согрешил, и у нас осталось это в памяти. Это очень важный вопрос, чтобы научиться обновить свою память. Опять-таки, Священное Писание об этом говорит, и, ну, дождитесь, если дождетесь книги, если дождетесь. Вот, я надеюсь. Там мы будем немножко подробнее. Кстати, есть очень хорошая книга, она называется «Ложь, в которую верят женщины». И вот там первая глава очень хорошо говорит о вопросах мышления. Я думаю, что она очень полезна для мужчин прочитать ее.
Ко мне после... Вчера после конференции несколько человек подошли, и, в принципе, братья это были, и они примерно задавали этот же вопрос. До того, когда они женились, у них была грязная жизнь, и теперь уже прошло 10-15 лет, и они продолжают вспоминать. И я думаю, что нам нужно понять такую вещь, что, во-первых, слава Богу за память, что она есть, Но, к сожалению, из-за испорченности нашей природы наша память помнит то, что не нужно. И когда приходят эти мысли, к ним нужно правильно относиться, нужно их подчинять Христу, не нужно паниковать сразу, если в памяти возникает или образ, или тот же опыт, или экспириенс какой-то, но его правильно нужно видеть сейчас. И я помню, что это было несколько раз подчеркнуто в нашей беседе с этими людьми. Нам нужно понять, что духовная борьба будет продолжаться до последнего дня. Где-то есть у нас такое вот ожидание, что вот-вот-вот-вот-вот, и все станет свободно 100%, станет тихо в душе. Наше сердце – это бездна. Сегодня Алексей вспоминал этот текст «Испытай меня, Боже». И зри, не на опасном ли я пути. В нашем сердце много еще вещей, которых мы даже не знаем, сколько там есть всего. И нам не нужно паниковать, потому что we are secured in Christ. Мы безопасны во Христе. И это очень важно, говорить себе слова, которыми начинает апостол Павел каждое послание. Возлюбленные, святые, праведные, освященные и так далее.
Спасибо. Женя, у тебя есть что-нибудь добавить к этому вопросу? Причина, почему я хочу остановиться здесь побольше, это потому, что практически каждый из нас здесь присутствующий должен делать что-то с нашим прошлым, как-то с этим иметь. Поэтому, я думаю, неплохо было бы услышать всех пастырей.
Очень коротко, я думаю, что для нас нужно напоминание, что Иисус любит принимать грешников. Насколько возможно грешными, какие бы они ни были грешниками, Он любит принимать грешников. Я думаю, что у нас все равно есть где-то устоявшаяся система того, что в церкви вот как-то все равно вот такие должны быть люди. Вот. Как один пастор когда-то сказал, что я по-английски эту фразу скажу, что we see church more as a showcase of saints as opposed to a hospital of sinners. То есть нам хочется церковь больше видеть как витрину святых, а не больницу для тех, кто нуждается в Иисусе Христе. Вот Иисус Христос отвергает только одну группу людей, тех, которые отвергают Его. Вот, я думаю, что все остальное, для нас это важно помнить, что мы, наш доступ всегда к Нему открыт. И как бы нас ни поломала жизнь, Он всегда принимает. Мы никогда не увидим Иисуса Христа в Евангелиях, описанных, где Он стоит и думает, одержимых принимает. И вот это, я думаю, для нас должно быть большой надеждой, что Христос, Он пришел именно для того, чтобы принять переломанных. Да.
И собрать разбитых.
Да, я думаю, что одна из вещей, которая даже прошла для меня таким обновлением, это то, что сатана, сила этого греха в тайне. И тайна не то, когда мы его прячем, но тогда, когда сатана хочет нас удалить от той надежды, которую Бог в действительности дает. Потому что в действительности среди нас есть люди, как помните, когда апостол Павел писал, он перечисляет список грешников, и некоторые из вас были таковыми. И я уверен, что среди нас есть люди, которые были определенными, которых Бог восстановил, и которые сейчас уже наслаждаются благословением обновленного разума. Которые наслаждаются благословениями духовного Альцгеймера. Вот, потому что Господь это уже дает и это восстанавливает. Слава Богу за это. Другой вопрос, немножко такой, я буду стараться их менять. Алексей Алексеевич, к вам. Более, может быть, такой прямой. Недавно пастор Алексей проповедовал, что настоящий верующий никогда не может слиться с этим миром и участвовать в программах, которые мир предлагает. Некоторые из нашей молодежи, члены церкви, подчеркивается, ходят на мероприятия в high school, proms, parties, birthdays, dances. В такие места обычно идут по парам, и, соответственно, одеваются. А потом они уже участвуют в программах церкви. Хор, соло, так далее. Ну, танца нет. Как вы на это смотрите? Могли бы вы это пояснить? Как нашим детям это все воспринимать?
Я думаю, вчера было достаточно ясно сказано относительно каждой конкретной ситуации. Каждая ситуация в нашей жизни должна измеряться одним правилом. Является ли это делом веры и прославляется ли через это Бог? В каждой ситуации. Куда идти, куда не идти? Это главный вопрос. Если мы не решим вопросы, если мы продолжаем жить для себя, то мы тогда будем подгибать, подгонять любую ситуацию так, что она, ну, будет такая, что трудно к ней найти какое-то место Писания или как-то придраться, или каким-то образом зацепиться. То есть это главный вопрос. Главный вопрос, чего человек ищет. Это самое первое. Второе. Если он действительно видит какую-то Божью цель в каком-то деле, то тогда нужно задать следующий вопрос. А как эта Божья цель осуществится? Каким образом эта Божья цель осуществится? Любое мероприятие, какое бы оно ни было, в школе ли, или где угодно, как эта Божья цель может там осуществиться? Соответственно, этому, как нужно одеться для того, чтобы Божья цель осуществилась? И чем заниматься, чтобы Божья цель осуществилась? То есть, если думать вот в таком порядке, то тогда мы сможем найти принцип, который отрегулирует любую ситуацию. Если же от этого порядка отказаться, то у нас практически нет вариантов проанализировать каждую субъективную ситуацию в жизни каждого человека. Ну и самое большое – у нас нет внешней власти для того, чтобы сказать одному человеку, ты туда ходи, другому человеку, ты туда не ходи. Это все становится сразу слишком расплывчатым. И я думаю, вот те родители, скорее всего, пишут, я так понимаю, то вот ваша самая первая задача – научить ваших детей принципиальному подходу к любому делу в жизни. Если вы будете говорить о том, что ну вот так, как другие делают, то поэтому у меня нет силы запретить своим детям это не делать. Это очень неправильная мотивация. А если другие все будут другое делать или не делать? Мы все время говорим о том, что нам нужно зависеть от Христа и от Его Слова, а не от людей. Это, я думаю, самый важный закон или самый важный подход к жизни, которому вам нужно научить ваших детей. Если ему вы не научите, вы заметите, как вот они становятся все старше, 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 и у вас все меньше и меньше и меньше контроля над ними. И вы понимаете, что если у них этого стержня нет, то они сами уже будут ходить туда, куда ни вы не будете знать, куда они ходят, ни мы не будем знать, куда они ходят. То есть это крайне необходимое качество, которое, на мой взгляд, должно регулировать все эти вещи.
Хочешь добавить?
Да, я еще добавлю одну вещь. Относительно того, что вы говорите, что вот там кто-то делает что-то, а потом здесь появляется впереди. Мы этого не знаем. То есть если написано в Священном Писании так, если ты видишь брата согрешающего, пойди к нему, и ему скажи, и спаси душу. Если не реагирует, то тогда приди к нам, к служителям, и мы обязательно прореагируем. Обязательно.
Я думаю, как раз вот эту как раз деталь я хотел подчеркнуть. Мы должны, друзья, понять нашу склонность. Когда мы видим кого-то, который не вписывается, допустим, ну, скажем так, в наши рамки святости. Это один вопрос. Но мы знаем, что Писание, второй вопрос, Писание говорит нам конкретно, что то, что происходит, оно на самом деле плохо. Вот наша склонность осуждать других людей без решения напоминает мне одну интересную фразу, которую недавно я прочитал. Мы достаточно религиозны, чтобы осуждать людей, но недостаточно религиозны, чтобы любить их. И вот это очень важно нам учиться нужно, помочь людям, которые мы видим, вот пошли где-то там на этот самый. Здесь можно сразу прийти и сказать, ты сделал неправильно. Но родители, вы знаете, что когда ваши дети подрастают, это не всегда работает. Это нужно иногда применять, но это не самый эффективный метод. Вот разговор, что ты думаешь об этом? Что Бог думает об этом? Как вот ты думаешь, Господь взвешивает это все? Разных много вопросов, там, пить, не пить, одевать, не одевать, ходить, не ходить. Это все формулы или возможность для формул, которые не помогут. Вот в одном случае формула сработает, нельзя. Там сработает, но жизненного принципа мы не дали человеку. И здесь очень важно, это касается не только родителей, это касается всех членов церкви, всех нас. Написано, вы духовно исправляйте такового. И как это нужно делать, я думаю, очень важно. Мне нравится эта фраза. Мы достаточно религиозны, чтобы осуждать, но недостаточно религиозны, чтобы любить человека. Вот. И нам нужно учиться в каждой ситуации, во-первых, помолиться за него, за нее. Если вы знаете, что то, что он сделал или она, было плохо, и теперь он здесь поет соло или еще что-нибудь делает на сцене, не нужно идти говорить другим даже. Может быть, и не нужно бежать сразу к пастору говорить об этом. Но если вы увидели, и вы знаете, Бог, значит, вам дал увидеть. И в какой-то мере должна быть ответственность в первую очередь на вас, чтобы вы могли сделать хотя бы один шаг в любви, с молитвой, помочь человеку.
Спасибо, братья. Ввиду того, что у нас не так много времени, я буду двигаться, хотя есть вещи, которые можно еще уточнять и делать это, оттачивать. Женя, вопрос к тебе. Хотя вопрос ко всем пастырям, но ты, мне кажется, по твоей методике это больше относится, и потом могут другие добавить. Вопрос поступает от члена церкви, который медицинский работник. И он говорит о том, как относиться, спрашивает следующее, как относиться к людям, которые, с которыми встречаешься в контексте своей медицинской практики, которые решили на пути или же уже изменили свой пол. Как к ним относиться?
Но я вернусь к той фразе, которую пастор Виталий говорил, что нужно быть недостаточно религиозным, чтобы любви не хватило в сердце. То есть или наша религия должна направиться, вот, чтобы любить. Потому что очень часто верующие люди отключаются, вот когда мы видим вещи, которые где-то переступают нашу терпимость, у нас просто нет способности, это просто да, это с этим я не имею дела. Но это люди, с которыми нужно говорить, которым нужен Иисус Христос. У меня вот открыт здесь текст, который уже цитировали некоторые из вас в первом послании к Коринфянам, 6 главе, который говорит о всяких людях, которые жили во всяких грехах. И он здесь включает и идолослужителей, и блудников, и мужеложников, и всех остальных. И Павел говорит об этих людях, вы были, он говорит, церкви, что таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вопрос, как эти люди, которые были такими, оправдались, кто-то им рассказал об Иисусе Христе. И вот здесь, я думаю, что нам нужно учиться видеть людей, видеть поломанных людей. Это поломанные люди, мы тоже поломанные, может быть, кто-то больше в результате, может быть, греха больше стал поломанным. Но нам нужно иметь к этим людям человеческое отношение любви, разговаривать, не бояться, not to be afraid of stigma, каких-то вот, знаешь, предвзятостей, переступать. И я думаю, что нам всем нужно учиться это переступать. Нам нужно понимать, что люди, которых, возможно, мы знаем, которые они, ну, очень греховны, возможно, они могут быть в нашей церкви, если бы мы с ними говорили об Иисусе Христе. И нам нужно этого желать, чтобы они были в церкви, чтобы они когда-то были такими, а теперь были омытыми и чистыми. Другими словами, я бы не разграничивал очень сильно этих людей от порядочных соседей, которые живут рядом с нами.
Потому что наш Бог восстановит наши тела, независимо, что жизнь с ними сделала или что мы с ними сделаем. И вечность, будь то в аду или же на небесах, мы будем проводить в телах, которые Бог нам дал при творении.
Да. Несколько слов буквально добавлю. Посмотрите, нам нужно видеть душу. Если ты в любом человеке видишь душу, то ты тогда ясно понимаешь, что душа этого человека грешная, и независимо от того, сколько грех с ним сделал. Вот одного человека грех довел только до того, что он развелся со своей женой, а другого человека грех довел немножечко дальше, что он уже в однополую связь вступает, а третьего где-то еще дальше, вот в такой форме. Но суть этих всех людей одна – душа во грехе. Она нуждается в Спасителе. И вот этим Иисус Христос и отличался от фарисеев и книжников, что Он пришел, и Он перешагивал через это стигма, и Он шел к тем людям, от которых все, как от огня, как от ошпаренного, бежали. И Он, что интересно, Он спасал этих людей. Когда был спасен Закхей, когда был спасен Матфей, когда были спасены эти женщины, помните, которые, от которых даже фарисеи смотрели и говорили, как она может к нему прикасаться? Вот это такой тип, точно такой же тип стигмы, который был тогда, вот такой есть сейчас. И вот это желание Христа спасти этих людей, это его отличало от всех остальных.
Я бы еще добавил один момент, что евангелизируя вот таких людей, говоря с ними о Христе, совсем не обязательно нужно начать с этого греха. А говорить с ними, как с любым другим человеком, который просто нуждается во Христе.
Спасибо, братья. Вениамин Викторович, я думаю, что этот вопрос можно начать вам отвечать. Прочту его по-английски. I was sexually assaulted a year ago. How do I stay pure? I'm a member of a church, yet it has been hard not to think about it or not to give up on, to give up on my Christian faith. What do I do? Значит, суть вопроса в следующем. Год назад меня обесчестили. Я являюсь членом церкви. Как мне оставаться в чистоте и что мне дальше делать с моим христианством?
Вау.
Может быть, нам вернуться к этому вопросу? Я могу сейчас другой затронуть.
Нет, я готов отвечать. Почему я где-то внутри съежился? Вот, потому что мне периодически именно с такими ситуациями приходится соприкасаться. Это очень-очень тяжелые эмоциональные вещи. Ведь смотрите, друзья, это было вторжение буквально во внутренний мир человека. Над ним надругались и физически, и эмоционально, и духовно. Человек разбитый, его преследует стыд. С одной стороны, он хочет помощи, с другой стороны, он бежит от этой помощи. Он винит себя, а вдруг я что-то делала не то, что спровоцировало к этому действию. Очень, очень много горечи и гнева против тех людей, которые это совершают. Это же изнутри просто разрушает человека. Это яд. И выход здесь только один. Помните? Нет, это, наверное, будет долгая история. Начинать объяснять с истории Фомари, когда ее обесчестил брат. Скажу только одно. Друзья, и здесь благодать действенна. Иисус Христос, Он на себе испытал, что такое глумление, что такое унижение, что такое быть буквально растоптанным. Но Он пошел на крест, и Он на кресте умер. А это значит, теперь сейчас Он понимает твою боль, твой позор, твой стыд, твой гнев, и Он рядом, чтобы помочь. И вот тут очень важно несколько шагов. Если тебя мучает то, что, а вдруг что-то не то сделала, Проверь свое сердце, покайся перед Богом в то, что неправильно сделала, и верь в Его прощающую благодать. Второе, замени вот эту горечь, эти воспоминания прошлого, это унижение прощением этого человека. Прощение – это не значит, что сделать вид, что ничего не произошло, или не сообщить в полицию, или притворяться, что все нормально и так далее. Нет, нет, нет. Это на уровне вашего сердца, потому что так повелевает Господь. Вот это право отомстить этому человеку отдайте Богу. Я иногда рисую такую картинку, и, наверное, здесь я остановлюсь. Каждый раз, когда я с человеком беседую, когда я хочу показать что-то на доске, к примеру, говорю о Боге, то я рисую треугольничек, обозначение Бога. Представьте себе такую картинку. Треугольник – это Бог. И внутри этого треугольника фигурка человека. Это ты, вот кто написал эту записку. И окружи себя Божьими истинами. У треугольника три стороны, хотя бы тремя истинами. Любовь, милость, могущество. Находите места Писания в Писании, выписывайте их для себя на карточке, делайте закладки. И каждый день размышляйте о Божьей милости, о Божьей любви и о Божьем могуществе. Это то, что поможет вам проходить этот путь. Даже в этом случае в одиночку вы с этим не справитесь. Внутренняя боль, вот это вот ощущение растоптанности или раздавленности, это очень тяжелый пласт. Вам нужна помощь. Выходите вперед, приходите к нам, мы готовы помогать, чтобы вместе учиться замещать горечь и обиду прошлого прощением, воспитывать благодарное сердце и помнить о своей новой идентичности во Христе, кто я есть в Нем.
Братья, что-то добавить есть у вас? Хорошо.
Да. Я думаю, самое главное, нужно искать помощи в таком случае.
Да, я думаю, что в этом здесь больше, чем мог коммуницировать этот вопрос. Вопрос к пастору Виталию и к Жене. Пожалуй, я думаю, что начнем с Жени, потому что ты вчера это упомянул в своей проповеди. На каком этапе и обязательно ли вовлекать своего супруга в свою борьбу с грехом?
Начнем с Виталия. Он тоже это упомянул. Можем даже закончить Виталием.
А мне можно будет сказать, если я даже не упомянул, только да. После вас?
Начнем с Вениамина Викторовича.
Соломоново решение.
Ну, хорошо. Я думаю, здесь две сферы. Если у человека тайный грех, и он не связан ни с каким другим человеком, это его тайный грех, к примеру, там, порнография, мастурбация. Вот. И он может справиться со своим грехом и побеждает его успешно. Не всегда это будет, наверное, разумно говорить об этом супругу или супруге, искать помощи. Однако, если в этом грехе человек начинает идти дальше и проводит больше времени, и он периодически срывается, и у него нет силы этого победить, помощь супруги или супруга чрезвычайно необходима с двух сторон. Первое – это обеспечить подотчетность, потому что когда двое, это легче, чем один. Вот. И второе, супруга или супруг будет тем человеком, который будет идти рядом, чтобы помогать бороться с этим грехом. Если касаясь другой стороны, когда произошла измена на физическом уровне, то есть с другим человеком были сексуальные отношения. Здесь обязательно уже супруге или супруге нужно это открывать и вовлекать в этот процесс. И третье, так как это очень деликатные вопросы, и здесь очень много эмоций, вот это ощущение предательства и боли, как ни в какой другой сфере, обязательно вовлеките служителей опытных, кто знает, как помочь в этих ситуациях, потому что самим будет очень плохо и трудно.
Несколько слов, Даниил, я коснусь того, что ты говоришь. Я говорил об этом не в сфере существующего греха, а в сфере регулярных нормальных отношений. То есть каждому мужчине, мужу и жене, чем больше есть у них открытости, тем лучше. Но опять, если сейчас, допустим, если один человек шел к этому, работал над этим и пришел туда через 10 лет, это одна ситуация. Если кто-то сейчас это услышит и пойдет сейчас говорить все, что есть в уме, не всегда это будет полезно. Здесь, я думаю, что наша способность быть открытыми с супругами, она где-то должна быть соразмерна уровню нашего доверия. Если у меня глубокие отношения и много доверия, то я могу очень много сказать. И есть очень много способностей вместить. Опять, я сейчас не говорю о грехе, я говорю, допустим, о сферах искушения, которые у каждого человека есть. Поэтому вот такое уточнение.
Значит, хорошо, спасибо. Вопрос следующий к Алексею Алексеевичу в первую очередь, и потом можно добавить. Я буду переводить с английского. На каком этапе молодые люди, которые имеют намерение вступить в брак, должны делиться друг с другом о своих прошлых грехах, борьбе? До обручения, после, а также на каком этапе нужно говорить о своих каких-то недостатках?
Я думаю, что здесь две стороны. Одна сторона вот прям выходит из того, что Женя только сказал. То есть речь идет о уровне доверия. Чем больше уровень доверия, чем больше вот есть способность понимать, вмещать и слушать, тем больше можно говорить. Но опять-таки, если речь идет о каких-то вещах, которые не были чрезвычайно значимыми, если же у человека там за спиной огромная история переломанных судеб, может быть, дети где-то у него есть, может быть, там еще там что-нибудь, то эти вещи, конечно же, нужно говорить в самом начале, чтобы была ясная картина, с кем человек имеет дело. А в остальном, по мере того, как люди приближаются друг к другу, по мере того, как они начинают ощущать внутренний мир друг друга, они способны правильно воспринимать все то, что происходило, все то, что происходит, так, чтобы любить друг друга и так, чтобы поддерживать в взаимном движении к уподоблению Христу. Это моя точка зрения. Может быть, братья добавят что-то.
Я бы к этому добавил только одно, что два человека готовятся к тому, чтобы вступить в отношения одной плоти. Отношения одной плоти подразумевают доверие и полную прозрачность. И если, как Алексей подметил, были какие-то грехи, которые серьезные, к примеру, сожительство с каким-то человеком в прошлом, или даже разовая связь и так далее, на какой-то момент, когда уже есть достаточно посвящения и доверия друг другу, об этом нужно говорить. Но я предпочел, чтобы об этом было сказано до того, как сделает предложение.
Хорошо. Спасибо, братья. Следующий вопрос такого характера. Опять-таки, я его буду перефразировать для того, чтобы адаптировать к нашей ситуации, но я думаю, он достоин нашего внимания. Мы часто слышим, и есть этому текст Писания, который говорит о том, что наши тела даны не нам, а даны нашему супругу. И цель, наша задача – это служить в этой сфере, служить нашему супругу. Вопрос заключается в следующем. Почему тогда Бог дал нам такое большое влечение в половой жизни? И правильно ли это искать наслаждение в этой сфере жизни, не думая о своем супруге в первую очередь? То есть исключают ли эти тексты?
Неправильно. Я думаю, что Виталий очень хорошо объяснил в своей сессии этот вопрос. Вот посмотрите, Бог это неспроста сделал. Это действительно очень мощный мотор. И он даже приводил из песни песней огонь, вот это вот сравнение с этими вещами. И вот посмотрите, эта точка находится где-то вверху, и человек туда движется. Вот если он движется по-библейски, вот к тому желанному чему-то, если он движется по-библейски, то тогда что ему нужно сделать? Ему нужно, чтобы он... Кстати, именно поэтому рождение детей связано, оно было соединено с сексуальными отношениями. Потому что человек должен сначала достичь взаимоотношений со своим мужем или со своей женой вот таких гармоничных, удовлетворяющих, радостных взаимоотношений личностей, двух личностей. Вот если человек это прошел, вот и это будет мотивацией к тому, чтобы человек все это построил правильно. Что делает мир? Я когда-то рисовал этот треугольник, если вы помните, треугольник, там внизу есть духовное основание, потом эмоциональное, и потом вниз самый верхний вот этот треугольничек, это физическая близость. Так вот, если взять вот эти два убрать и только один верхний оставить, то очень шаткое основание. И это то, что предлагает мир. Мир предлагает no commitment, никаких обязательств, лишь бы только человек получал удовольствие. И вот это само по себе разрушающе.
Можно? Я, Даниил, так как я касался этого вопроса из 1 Коринфянам, вчера из 7 главы, Даник очень осторожно задал вопрос, так чтобы тем, кому не нужно его понять, чтобы они его не поняли. Вот, но это надо еще так уметь.
Кто еще не
знает, что такое? Да.
Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам.
Да, имеющий уши слышать, да слышит, да. Но я думаю, что здесь, если вот суть твоего вопроса, знаешь, это правильно ли искать, дозволено ли искать обоюдного удовольствия, если об этом идет речь. Давайте притчами. Давайте, да.
Сестра Ангелина. Ибо веру мы в нашу приняли с восторгом.
Да, если мама готовит вкусный суп, она его готовит для удовлетворения своим детям, правда? Но когда им приятно, ей тоже очень приятно. Имеющие уши слышать, да слышат.
Аминь, брадер, притча.
Это была притча, да? Я хотел бы, может быть, коснуться нескольких сторон здесь. Вот когда мы открываем Бытие, читаем первую главу, мы встречаемся с Богом, по сути, характер открывается, кроме могущества, и после Его святости и мудрости, мы видим Бога, который служит. Бог-слуга. Там творит человека, что-то с моим микрофоном здесь происходит.
Говори.
Когда Бог сотворил человека, Он сделал его по сути слугой. Все, что Он делает приятное, Он делает как слуга. И когда касается, вот, когда речь идет об этой сфере интимной близости в браке, особенно в браке, когда мы говорим или только в браке, да, то речь идет вот о чем. Это желание или влечение, которое есть у одной стороны или у другой стороны, должно быть опять напоминанием, что это ему и ей нужно. Другими словами, мое личное наслаждение является побочным продуктом. It's a byproduct. Вы будете это иметь, но главная цель – это послужить моей супруге или супругу. И то, что у вас есть это влечение, это напоминание о том, что пора служить. Пора служить.
Пару слов.
Пожалуйста.
У меня с микрофоном тоже? Нет, все нормально. Нет,
имеющие уши слышать, услышат.
Да.
Только, братья, пожалуйста, притчами.
Мы притчами, да. Вот смотрите, друзья, на любую сферу нашей жизни, на любой вопрос всегда нужно смотреть через призму главной цели, для чего я живу, включая сферу, о которой мы говорим притчами. А главная цель нашей жизни, чтобы жить достойно во всем, угождая Ему, то есть Богу. И единственный путь, как мы можем угодить Богу, это становиться более похожими на Христа. И теперь вот это сопоставьте с ответами братьев. Когда суп готовят или другие вещи. Христос пришел на эту землю послужить, а не чтобы Ему служили. И сфера интима – это еще одна возможность служить ближнему.
Спасибо, братья. Спасибо. А мудрецы Востока сказали. Так как у нас сегодня, братья и сестры, семейное собрание, я думаю, что нам уместно в то время, которое у нас уже есть, осталось закончить следующим вопросом. Я хотел бы, чтобы начал пастор Виталий, и каждый из вас какую-то лепту сюда внес. Как наши дома сделать безопасными? И если бы мы могли затронуть разные этапы жизни. Допустим, есть дети, которые, невинность чья должна быть сохранена. Вот. Но потом приходят этапы, когда уже нужно открывать занавес. Есть ситуации, когда у нас, мы живем в мире, который бомбардирует нас. То есть мы не можем просто как бы спать и думать, что все, мечтать и думать, что все будет хорошо. То есть как мы можем брать проактивные, предпринимать проактивные меры для того, чтобы сохранить чистоту нашего дома и сделать его безопасным местом для наших детей?
Если говорить даже о детях, то нужно начинать вот с того, о чем уже братья говорили. Муж и жена должны расти в своей открытости и откровенности. И это очень серьезно. Мы даже несколько записок сегодня не читаем и не собираемся это делать перед всеми, потому что в этих записках есть серьезные проблемы. Серьезные проблемы, когда человек говорит, что удовольствие или наслаждение Христом за счет удовольствия, которое можно и нужно иметь в браке, становится нормой. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Человек говорит, наслаждение во Христе для меня важнее, чем наслаждение моего супруга. And that's very wrong. Одно другому не должно мешать. Одно другое должно питать, даже можно сказать. И это вопрос, который нужно серьезно мужу и жене поднимать и о нем говорить. Еще раз хочу повторить, и в откровенности, и в открытости. Открытость – это, я имею в виду, масштаб вопросов, о которых нужно говорить постоянно. Это общение должно быть в семье. Откровенность в этом вопросе должна быть – это глубина. Откровенность – это глубина разговора на какую-то тему, в частности, об этой сфере. Здесь много нужно, я думаю, работать, продолжать работать. А это почему важно? Получается, что когда у мужа и жены есть хорошие, добрые отношения, и этот вопрос, он постоянно растет в плане, что в этом вопросе у мужа и жены есть согласие, есть понимание, есть библейский взгляд, есть та страсть, которая нужна быть. Тогда можно переходить, скажем, к вопросу детей. Это, ну, скажем, я затрону только одну часть, потому что вопрос большой здесь, как охранять. Но с детьми тоже нужно об этом говорить уместно и своевременно. Я вам скажу, вот из моего личного опыта, я не поднимаю этот вопрос, я не говорю о нем каждую неделю или каждый день или каждый месяц. Но вот когда мы идем, читаем Библию вместе, мы приходим где-то к моменту, допустим, и познал Адам Еву. Я знаю моих детей, я знаю, сколько они знают, сколько им нужно знать. И когда они задают вопрос, что же такое Адам познал Еву, я им говорю. Но я им говорю настолько, насколько это нужно для них. И здесь я вам скажу, друзья, ни пасторы другие, ни воскресная школа, никто не может им сказать так, как это должен сделать я. Я знаю, сколько им нужно и сколько нет. Почему об этом говорю? Потому что много людей спрашивают, скажем, какая-то конференция проходит, а когда же можно говорить нашим детям? Я не знаю. Может быть, вашим детям и в 13 нельзя об этом говорить. Может быть, они вообще телевизора нет, компьютера нет. Они у вас в домашней школе ничего не знают, ничего не слышат. С церкви домой, с дому в церковь. Вы в Костко съездили, обратно в машину, быстрее в Костко, вернее, домой или с дома опять в церковь. И они ничего не видят. Может, им и не нужно об этом пока говорить.
Кто-то преуменьшает тот фактор, что мы живем в грешном теле, не так ли?
Да, но я думаю, что вот открытость, которая воспитывается как концепт для атмосферы в семье, она будет давать вам возможность, родители, говорить с вашими детьми об этом вопросе. Скажем, у меня трое детей, и у них разные возраста, и я знаю, что то, что я говорю самым младшим, уже недостаточно для самых моих старших, допустим, детей, да? Там уже нужен другой подход. Я понимаю, что он, где он находится. Я понимаю, где он. Я вижу даже на YouTube, когда выходит, я вижу, какие там вещи. Я знаю, что об этом нужно говорить. И вот об этом я в первую очередь. Помимо того, что есть разные там программы, фильтры семейные, обязательно нужно блокировать так, чтобы ваши компьютеры семейные, они были достаточно, ну, safe place. Но я вам скажу, друзья, все можно везде заблокировать, но если внутри, в вашем доме, нет разговора уместного, развивающегося по глубине, если нет открытости, атмосферы, если дети ваши растут в этой атмосфере недоверия или пустоты, вакуум общения, ну, они об этом с кем-то будут говорить. А я хочу, чтобы мои дети, у меня даже договор есть со старшими, что если что-то, мы говорим, приходи, я готов к этому говорить. Но в то же самое время я должен все сделать, чтобы как отец сделать мои отношения доверительными, чтобы он мог подойти ко мне и сказать, пап, такие вот вещи происходят со мной, что-то такое, а вот это я встретил, вот такую встретил, а что насчет этого? Если нет доверия в семье, понимаете, да, о чем речь идет? Если нет откровенности и открытости, вы пропустите уникальную возможность помогать своим детям.
Я бы сказал, что с одним словом – общение. Вот, общение как с женой, так и с детьми – это единственный инструмент, который у нас есть. У нас есть дополнительные инструменты, которые вторичны, которые программы или каких людей мы пускаем в дом, кому мы разрешаем дружить с нашими детьми, много разных других вещей, какая литература попадает к нам в дом, какие фильмы и так далее. То есть есть много вещей, за которыми нам нужно следить. Но если нет общения, то неизбежно будет раздражение, о котором Павел говорит отцам в Колоссянам 3 главе «Не раздражайте своих детей». Вот. Если нет общения, будет раздражение, и потом все эти инструменты бесполезны, потому что дети и жена тоже, может быть такое, они просто будут искать возможности, где... Или это будет естественно, даже этого не нужно искать. Найдут. Их найдут. Вот я думаю, что нам нужно, самое главное, позаботиться об общении, которое является плодом Духа. Вот если есть плод Духа, то это будет, то, как Павел говорит, это будет... Благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисхождение, Колоссянам 3 глава, и все остальное. И вот это позволяет иметь общение, которое является тем, что да, что-то проникнет, где-то будет какой-то exposure, и нам нужно говорить, рассуждать и применить вот эти вещи, о которых здесь написано.
Братья, у вас есть...
Можно я два слова добавлю? Или, Алексей, ты, я неправильно понял? Нормально, да? На любом этапе возрастном наших детей они должны слышать ясно всегда одну истину, что интимные отношения, они прекрасны и благословляются Богом только в браке. Это нужно делать в правильной форме, на правильном уровне. То, что скажете вы трехлетнему и как объясните, это будет отличаться от того, как вы об этом скажете 13-летнему. Но они должны слышать. Нам ни в коем случае нельзя забывать того факта, что мы живем в мире, который просто пропитан неправильным пониманием сексуальности. И они где-то это будут слышать. Кстати, у нас в книжном магазине были книжонки, а может быть, они и сейчас есть, как говорить с детьми на эту тему, начиная, по-моему, там от 2 лет до 5, потом от 5 до 9, от 9 до 14. Возьмите эти книжки, очень полезные советы.
И несколько слов буквально добавлю с точки зрения структурности этого явления. Я думаю, что здесь есть несколько вещей, которые мы находим в Писании. Наверное, корень или краеугольный камень всего – это богобоязненность, культивирование богобоязненности в своем сердце, в сердце жены, в сердце детей, в доме вообще, чтобы в этом доме боялись Бога. Если это будет культивироваться, будет заложен фундамент для дальнейших действий. Вторым бы я назвал trust – доверие. Чтобы между живущими в доме была постоянно способность доверять друг другу, чтобы дети доверяли родителям. Это чрезвычайно важно. Третье, вот то, что Женя говорил, общение, я бы добавил сюда немножечко еще один элемент – guided fellowship. То есть, чтобы это не просто общение. Мне приходилось встречаться с людьми, которые, в общем, так как buddies со своими детьми, но they are not providing any guidance. То есть у них хорошие отношения, но они совершенно не наблюдают, они не видят вот этих вот перекосов, и они не поправляют их вовремя. Это третье. И четвертое. Помните, во Второзаконии написано о том, если построил дом, и второй этаж есть, и не сделал там перила, то если кто упадет, ты будешь виноват. Так вот, если провел интернет, и есть у тебя те, кто могут упасть туда, то позаботься о том, чтобы перила построить. То есть установи туда parental control. Не думай, что твои дети никогда не могут туда попасть. Я думаю, что это еще один фактор, который бы я назвал.
Мы когда говорили о нашем этом вопросе, я вспомнил одну вещь, и я не могу этот вопрос не задать. Потому что мы одна семья христианская, и наши семейные собрания не только для людей семейных. И так получается, может так получиться, что наша дискуссия только относится к тем людям, у которых есть супруг или супруга. Ваше слово ободрения и слово поддержки тем людям, кому Бог сейчас дает дар одиночества. Мне нравится это в английском языке термин singleness. Те, которые сейчас singles, без супруга или же супруги. Какое слово ободрения вы дадите им? Женя, ты, по-моему, затронул эту тему вчера, поэтому давай первый на нее отвечай.
Ваша жизнь легче. Я смотрю, здесь много людей с таким даром.
У нас сегодня Иры здесь нет, и трансляция не ведется, да?
Нет, это не связано никак с Ирой. Просто гораздо легче думать только о себе. Вот. Но легче в том смысле, Павел об этом говорит. Снова я немножко вчера процитировал это из первого послания к Коринфянам 7 главы, где он говорит, что женатый заботится о том, как угодить своей жене. Это забота. И замужняя заботится о том, как угодить своему мужу. Вот. А тот, кто не женат и не замужем, он заботится, как Павел говорит, заботится о том, чтобы угодить Господу. Он не говорит о самолюбии, он говорит о том, что это христианин, христианка. Человек, который живет сам, или, может быть, не живет сам, но он не в браке, он живет для того, чтобы угодить Господу. У него нет отвлечения на то, на что отвлекаемся вот мы. И это Павел это рассматривает как преимущество. Это, там он говорит, конечно, гораздо о большем, чем только об этом, но это одна из граней, которую, я думаю, что нам нужно видеть вот, это состояние singleness не как ограничение, лишение, а это Это привилегия, дополнительная возможность для того, чтобы служить Господу так, как не могут те люди, которые в браке, а тем более те, у которых есть дети. То есть это большая привилегия.
Несколько слов хотел добавить, друзья. Вообще вот сам вопрос, то, что он задан так, он говорит о глубоком повреждении нашего общества. Посмотрите, два наиболее влиятельных человека в истории человечества. Иисус Христос и апостол Павел. Они не были женаты, у них не было семьи. И это не говорит о том, что они вот просто страдальцы такие были. Нет, мы точно знаем, Писание ясно говорит, что самое большое удовлетворение человек получает в сердечном служении Богу и людям. Самое большое, которое он может получить. Поэтому жизнь Иисуса Христа и жизнь апостола Павла была не менее полноценна, а точнее более полноценна, чем жизнь многих женатых и замужних. Мы просто живем в современном мире, где все просто гиперсексуализировано, где люди вообще не представляют себе другого счастья. И это перевернутый мир, это перевернутые ценности. Здесь есть одна проблема. Я думаю, что многие незамужние и неженатые могли бы быть намного счастливее, если бы они жили вот так, как написано в 7 главе. Неженатый заботится о чем? Как угодить Господу. Будешь заботиться, как угодить Господу, будешь счастлив. Если же будешь заботиться о том, какой я или какая я несчастная, никогда не будешь счастливым. Потому что все тогда перестанет наоборот, и попадешь в какую-то дыру, попадешь в какую-то проблему, попадешь.
Нам нужно всегда помнить о том, что это очень опасно, когда женятся и замуж выходят неудовлетворенные в Боге люди, правильно? И нам никуда не деться от этого факта. Это Божий закон, Божья последовательность. Без удовлетворения в Боге человек в брак принесет очень много беды. Но это если взять на практическом, и я, может быть, не совсем согласен, что это легче, потому что без удовлетворенности в Боге невозможно быть счастливым в браке. И невозможно быть несчастливым, когда вы одиноки. Но очень важный фактор – это способность видеть свою всю жизнь или сезоны жизни как дар от Бога. Вот возьмите ту же самую фразу, уже говорили братья здесь. «Служи каждый, служи тем даром, который Бог дает». И он там перечисляет несколько этого 1 Петра. В то же самое время принцип остается на все сезоны жизни – человек, который не в браке, он должен увидеть это как подарок от Бога. Когда женится или замуж выйдет, это тоже подарок, только уже другой. И я думаю, что как раз вот христианское мировоззрение, библейское мировоззрение помогает поставить это на место. Никто не является жертвой, ни брачные люди. Это прекрасно быть в браке. Но Христос делает прекрасное, и одиночество делает прекрасным. То есть без этого не обойтись. Если Христос в центре в этот сезон жизни или в этот, вы будете счастливы. Если же Он не в центре вашей жизни, если Евангелие где-то еще, там в браке, в детях, в муже, там, или, то это несчастный брак. И точно так же, как несчастное одиночество, где Христос не царь.
Хорошо, братья, большое вам спасибо. Братья и сестры, спасибо за внимание.